Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
В 1001 передаче сегодня говорим о проблеме, о которой как-то в последнее время не принято у нас говорить, но в преддверии Дня трезвости мы о ней говорим все-таки. Трезвая жизнь. И в студии у нас Евгений Грязнов, человек, который 15 лет уже помогает людям с алкогольной зависимостью.
А может быть, в повестке дня этот вопрос особо не муссируется, потому что нет такой проблемы для России? Чрезмерного употребления алкоголя, Евгений.
Ну, проблема такая есть вообще для любой страны. Если в проблеме есть люди, которые страдают, если в стране есть люди, которые страдают, значит, есть проблема, значит, им надо помогать.
Но вот. Это ведь люди не только, которые пьют, это мы сюда же причисляем и семьи, да, тех, у кого в семье кто-то злоупотребляет.
Ну, естественно, вокруг каждого алкоголика страдает достаточно много людей. Соседи по личной площадке, коллеги по работе, руководители. Бабушка его страдает, она смотрит на него и страдает. Ну, а больше всего страдают те, кто ближе всего.
Ну, вот смотрите, я читаю достаточно свежая публикация в «Русском эксперте», что проблема потребления алкоголя продолжает оставаться одной из серьезнейших российских проблем. И повышенная мужская смертность, низкая продолжительность жизни мужчин в России из-за этого.
Ну, вот, алкоголь...
Мне кажется, все это проблемы такие, притянутые за уши. Вот. Ну, надо начинать с того, что алкоголь – это яд. Что мы употребляем яд, да, и рассуждаем, вот он там так повлияет. Вообще, в принципе, не надо употреблять яд. Надо получать удовольствие какими-то другими способами, более безопасными.
Но вот преимущества, конкретные преимущества трезвой жизни существуют, которые мы можем вот вслух прямо сейчас обозначить?
Голова не болит.
Так.
Остальные части организма тоже не болят. Жизнь прекрасная, кажется. Алкоголь же он хитрый такой, да, но я не буду вдаваться там в подробности, в глубоко медицинские, химические, но алкоголь, он когда берет, он когда дает вам удовольствие, да, он не берет его из воздуха, он берет его из вас, то есть он в кучку собирает все ваше удовольствие, которое есть в организме, да, и выдает его, и вы такие порадовались, фонтан удовольствия, а на следующий день вам этого удовольствия не хватает, это ваше удовольствие, которое тратится быстро.
Евгений, вот вы говорите, что вообще не употреблять. У нас вообще, по-моему, в стране, в принципе, принято. В пятницу корпоративы, там, не знаю, дома отметили покупку даже.
Это наша традиция, как, да. Как
ну,
у нас
принято говорить. Ну, что там сюда шампанского или там сухого вина, да?
Я сейчас, мне вот настолько забавно, да, но я много лет уже не пью, подряд вот непрерывно 11 лет не пью. 15 лет там с небольшими перерывами, но я понял, что мне это приносит вред. Я на вас так вот смотрю забавно, это, знаете, как палец дверью прищемить, и такие и объясняю. У нас такая традиция, мы получаем огромное удовольствие, когда отпускаем палец, да, нам в кайф, вот. А так вот мы его прищемляем.
Ну, то есть, это традиции называть нельзя?
Нет, ну почему? Это есть традиция, но, к сожалению, она есть традиция, это печальная традиция. У нас вообще все связано с алкоголем, вообще все в жизни, да, проводы, встречи, свадьбы, похороны, там, 1 сентября, 3 сентября, 11 сентября.
Слушайте, а вы понимаете,
же,
зачем
день
сделали
взятия
этот...
Бастилии.
Это 11 сентября, день трезвости. Что это вообще такое? Зачем это?
Ну, как зачем? Выборы на носу. Господи, какая разница, с чем бороться этим людям, да, кто идет во власть, да, бороться с туберкулезом, с язвой желудка, с геморроем, с алкоголем, да. Они все вот, я, видите как, я 15 лет уже наблюдаю ежегодно, да, вот эти вот процессы якобы борьбы, да, но выйдут люди, скажут, вай-вай, там, ах, плохо, да, вот голосуйте за пи-пи-пи, вот, сами знаете за кого. И все, и на следующий день все будет точно так же. И вот это вот пафосное там, вот 11 сентября мы не продаем алкоголь. Господи, алкоголь продается круглые сутки, везде.
Слушайте, но при этом я опять же источники почитаю официальные. За последние 10 лет в России снизилось количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения с 18 до 9,5. То есть в два раза меньше официально мы пьем за последние 10 лет. То есть какие-то подвижки все-таки наступают,
получается? Ну, какие-то подвижки наступают. Поют всегда. Угу. Это закон эволюции.
А что касается там моды?
Ну, может быть, люди становятся разумнее. Мне вот этот подход больше нравится. Люди становятся умнее, поэтому пьют меньше.
Слушайте, а как насчет французов и итальянцев, которые бокал вина обязательно за трапезой нальют себе?
Ну, я рад за французов и итальянцев.
Ну, в смысле, это то же самое. Да?
Да нет, это не то же самое. Мы же сейчас говорим про алкоголизм, да, и бокал вина. Это совершенно разные вещи, понимаете? Это вот как взять, например, ну, самое похожее, наверное, диабет. Да? Вот. Мы с вами пьем, вот я сейчас пью чай с сахаром, да, а диабетикам этого нельзя. Вот. Ну, они же не выступают там за запрет тортов, да, вот там проклятие пирожных и так далее. Ну, было бы это глупо. Так вот и здесь, собственно, есть миллионы французов, которым можно там выпить бокал вина, и ради бога, и вот Василий может выпить бокал вина, да, с утра, и ничего ему от этого не будет, вот. Просто он этого не делает.
Ну, опять же, мы не во Франции и не в Италии, поэтому
наши люди бужно на такси не ездят.
Ну, так вот, про моду. Можно ли сказать, что трезвый образ жизни становится более модным в России, в Калининграде, в частности, среди молодых людей, или это все иллюзия?
Да нет, я думаю, что так и есть. Так и есть, да. Это становится модным, это становится более приличным, но видите, как общество развивается, все-таки у нас как бы уровень поднимается постоянно, да, и пьяные, некрасивые, дурно пахнущие люди, они не в тренде. Я очень давно около магазинов не видел там, ну, сильно опустившихся людей. Хотя, вроде вот Литва у нас, да, достаточно европейское государство, однако вот приезжаю туда, я вижу, да, там есть такая мода, да, там около магазинов вот такие люди кучкуются, собираются, ну, такие опускающиеся уже люди. То есть, видно, что это люди нездоровые, люди действительно больные, которым нужна помощь.
Ну вот насколько сейчас в Калининграде просто такую помощь получить, и какие еще, кроме пропаганды трезвого образа жизни, шаги можно сделать для того, чтобы эта проблема снижалась? Об этом, обо всем поговорим далее. Сейчас немного рекламы у нас прозвучит, а затем вернемся в студию. Напоминаю, что наш гость сегодня Евгений Грязнов, консультант по алкогольной зависимости, который уже 15 лет помогает калининградцам, которые считают, что у них есть проблема. Оставайтесь на FM 107.2, мы продолжим через полтора минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
О трезвой жизни сегодня говорит Калининград, 8.20, мы в прямом эфире, и наш гость сегодня Евгений Грязнов, консультант по алкогольной зависимости.
Евгений, вы сказали, что не пьете около 15 уже лет, 11 из них подряд, а какие, что-то новое или какие-то фишки, которые после того, как завязал, узнал, можете рассказать?
Ну,
что для себя открыли в этом трезвом
образе жизни? Ну, я живой, вот, ну, как минимум, я живой, да. Это уже хорошо, я радуюсь жизни. Все у меня замечательно, организм на месте. Что еще рассказать? Понимаешь, Василий, дело в том, что вот для меня было потрясающее открытие, что не пить на самом деле – это норма. Это нормальное состояние биологического организма.
А как к этому выводу удалось прийти?
Через боль и страдания.
Нет, но в какой-то же момент осознание это появилось?
Нет. У меня нет. У очень немногих алкоголиков появляется это осознание. Эти люди, вот, у которых осознание это появляется, они герои. Потому что болезнь – это мы сейчас о болезни говорим, да? Это такая интересная, сложная очень штука. Это био-психо-социо-духовное заболевание, которое вот поражает четыре сферы. И одна из них именно психиатрическая. Это, ну, ты бы удивился бы, да, если бы там какой-то шизофреник вдруг осознал, что он шизофреник. Ну, так не бывает, да. Палату номер 6 мы все читали. Человек сходит с ума, и при этом он не понимает своим умом, что он с него сошел.
Не, ну а все равно же есть какие-то ступени. Потерял работу, потерял там, я не знаю, близких людей, семья развалилась, со здоровьем проблемы.
Давайте опять вернемся к шизофренику. Да, убил одного, убил второго, и потом осознал, что он шизофреник? Нет.
Так а не как бывает. Тогда? Как тогда вы? Кто вам помогал осознавать, если кто-то помогал?
Помогали осознавать люди, которые выздоровели уже. Которые выздоравливают, которые находятся там на стадии излечения, потому что, ну, алкоголизм у нас считается неизлечимым заболеванием, да, Всемирная организация здравоохранения так его трактует, но он имеет стойкую ремиссию, то есть он имеет достаточно легкий, да, процесс выздоровления из него, и главное просто не употреблять алкоголь и все.
И сейчас вы можете сказать, что вы выздоровели окончательно?
Ну как, это такой уже скорее философский вопрос. Если я сейчас опять выпью, да, мне опять будет плохо. Но я сейчас не выпью, так что я могу сейчас, ну, считать себя практически выздоровевшим человеком. Хотя эта зараза психологически, она во мне живет.
Но ведь если что-то уходит из жизни, на этом месте появиться должно что-то другое.
Масса.
Вот какие альтернативы масса у такого времяпрепровождения, как выпить? Посидеть за стаканчиком в баре, как это пытаются там, знаете, красиво оформить.
Ну, это суррогат такой, да, суррогат. Помню, анекдот какой-то был там на эту тему про путешествие, что вот хорошо бы на Мальдивы, хорошо бы там на Канары. Вот. Мужик говорит, а я когда водки тяпну, мне и на кухне Канары, и на кухне Мальдивы. Вот. Это такой суррогат, который заменяет вообще все. Вот. И есть такая теория у одного из американских наркологов о том, как люди становятся алкоголиками. Да? Они замещают какую-то душевную боль, какую-то душевную потребность. Они ищут, чем это излечить, чем снять эту боль. И первое, что попадается под руку, ну, благодаря нашим олигархам, да, которые производят алкоголь, первое, что попадается под руку из лекарств – это алкоголь. Человек его принимает, такой бах, мне полегчало, мне хорошо. Это замечательно, это будет помогать, вот. Но, к сожалению, второй раз это помогает хуже, третий еще хуже, четвертый не помогает вообще.
То есть через некоторое время удовольствия нет никакого?
Да, как все наркотики, алкоголь имеет тенденцию к увеличению дозы, да, но возможности организма не безграничны, поэтому человеку становится хуже, хуже, хуже и хуже.
Много
алкоголь
ли... –
это яд, давайте не забывать об этом, это яд.
Много людей из тех, которые к вам приходят за помощью, не отказываются от алкоголя потом?
Мало. Мало. Потому что, ну, люди приходят, ну, мы сейчас с вами плавно перешли к 12-шаговой программе, которая помогает излечиться от этой зависимости, да, а, как правило, в программу приходят люди, которые стоят уже у черты, у которых есть выбор там или умереть, или начать что-то делать со своей жизнью. Чаще всего, конечно, они приходят самостоятельно, потому что, ну, вот, надо что-то менять в этой жизни. Ну, кого-то приводят родственники, близкие люди, там, еще как-то, да, люди попадают в эту программу, и, слава богу, очень многие в ней остаются, очень многие меняют свою жизнь.
Часто говорят, что, скажем так, выйти помогает многим вера. Это правда? Или это миф?
Религия имеешь в виду?
Да, 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 я имею в виду религию. То есть одно на другое меняют.
Разговор про веру и религию – это надолго. Я скажу обобщенно, да, помогает выйти из этого состояния любой заместитель, любое замещение.
Ну, как вот. Вася и говорил.
Это, да, это может быть вера, это может быть религия, это может быть там, кулинария, собирание марок, это может быть любовь, там, что-то еще. Но я бы сказал по-другому, это как бы такой, ну, помощь, такой костыль подручный. То есть, когда человек отказывается от самого главного увлечения всей своей жизни, ему надо заполнять чем-то время. Я вот заполняю путешествиями, музеями, театром. Не буду про Гришковца ничего говорить. Вот. Мне это нравится, да. Я, оказывается, вот, ну, с удивлением к 40 годам я узнал, что я, оказывается, люблю живопись, оказывается, люблю классическую музыку. Раньше у меня не было на это времени, раньше у меня все это было на кухне.
Ну, то есть, для того, чтобы осознать, нужна чья-то помощь и, судя по всему, заглянуть в бездну, то есть, уже какой-то почувствовать. А альтернатив...
Учитель приходит, когда готов ученик. К сожалению, здесь тоже так.
А помочь, то есть, близкий человек, даже любящий и переживающий искренне, если не осознает алкоголик проблему, не может?
Ну, почему может? Есть определенные, да, как бы определенные правила, которым нужно следовать, тогда все получится. Есть группы родственников, которые называются Аланон, которые работают тоже по 12-шаговой программе. Вот. Расписание их занятий есть в интернете.
И в Калининграде тоже?
Конечно, в Калининграде есть. В интернете надо набрать «Анонимные алкоголики Калининград», и там на сайте есть адреса всех групп по зависимостям, которые помогают так или иначе людям.
То есть, это не только алкогольная зависимость, но и созависимости, и другие виды.
Да. При помощи 12-шаговой программы лечат более 30 зависимостей.
Мы во второй части программы еще про это поговорим, и не только после рекламы, точнее, после небольшой паузы продолжим наш разговор с Евгением Грязновым.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну, а мы продолжаем в студии разговор о проблеме, о которой мало кто сегодня в России говорит, несмотря даже на приближающиеся выборы. Хватило только смелости ввести день трезвости и запрет на спиртное. А так, в общем, да, проблема не обсуждается.
Евгений Грязнов вместе с нами, консультант по алкогольной зависимости, человек, который 11 лет уже как ведет трезвый образ жизни и помогает другим. Евгений, кстати, вот про выборы грядущие мы упомянули, но еще ни у одной партии, ни у одного кандидата.
Не слышно об этом ничего.
Нет такого, что давайте завяжем, давайте трезво посмотрим на жизнь.
Кто ж вам даст завязать-то? Вот вы говорите, да, снизилось количество...
потребляемого алкоголя на душу населения.
Ну, я бы не лукавил и сказал, снизилось количество продаваемого алкоголя, да, потому что потребление алкоголя не контролирует никто, вот, а продажи обкладываются у нас всяческими налогами, акцизами там, и так далее, потому что это гигантские деньги. То есть, у нас у страны есть нефтяная игла, а есть алкогольная
игла. Спиртовая, да.
Спиртовая, да. Это огромные деньги, которые сейчас у нас, в принципе, как бы ушли вот, из государственной казны. Они в частных руках, в руках олигархата, да, которые лоббируют свои интересы.
Я бы еще, кстати, отметил количество и распространение самогоноварения. Как это ни удивительно, у нас опять становится модно, даже специальные магазины есть по продаже этого всякого оборудования. То есть, во дворе, в гараже, у себя или там в машине.
А как вы, Василий, относитесь к магазинам по продаже бульбуляторов?
Это что такое?
Ну, это такие приспособления для курения марихуаны.
Ага.
Запрещенных веществ, употребление запрещенных веществ.
У нас и такие тоже есть.
Ну, я не знаю, в Европе есть, вот, там это дело популярно тоже, да, вот, а у нас, я просто к тому, что алкоголь – это один из ядов, да, и при советской власти это было четко обозначено ГОСТами государственными, да, его ядовитые свойства были отмечены, сейчас его из этого списка убрали, да, это тоже происки людей, которые получают прибыль от продажи этого алкоголя, как Карл Маркс говорил. Нет такого преступления, которое не сделал бы капиталист ради 300% прибыли, да?
Ну, точно.
В общем, да. Что, ну, потребление, мы все тут между употреблением алкоголя и алкоголизмом как-то лавируем, потому что, с одной стороны, алкоголики mm-hmm. – люди, которые уже болеют, с другой стороны, есть ведь не алкоголики, которым в определенных
вот
дозах…
Олигархи тоже как раз вот лавируют, да, играя на этом, они говорят, ну, надо же употреблять алкоголь деликатно, да, вот, красиво, интеллигентно, и все будет хорошо. Это самая главная уловка, да, вот, в диалоге общества и алкоголя, так скажем. Дело в том, что у нас в обществе считается, что человек начинает много пить и становится алкоголиком. Так вот, я разочарую вас, это совершенно ошибочно. Человек становится алкоголиком и от этого много пьет. То есть, люди, которые пьют много, они уже алкоголики.
Как определить, ну, кроме объема, который потребляет спиртного человек, как определить, что он болен, а не просто там выпил?
Ну, тут сложный достаточно вопрос. Есть несколько методик, есть там якобы стадии алкоголизма такие, хотя, ну, кто-то придерживается из врачей, да, этой классификации, кто-то нет. В любом случае, ну,
но у нас, же как у нас очень... стоит на учете алкоголик, не стоит не алкоголик. Вот так же, если формально.
Если у него там белочка уже эпилептические припадки начинаются, тогда все.
Это еще вот одна из самых отвратительных вещей нашего общества в борьбе с алкоголизмом, да, это вот эта вот якобы помощь с официальным лечением. Да? Вот человек, который обращается с официальным лечением, он получает поражение в правах во всяческих. Кстати, о выборах, да, и в выборах участвовать не может. Какая жалость. Вот. Это, если сравнить алкоголизм с какими-либо другими заболеваниями, да, это будет не в пользу алкоголизма. Это очень тяжелая, и некрасивая и какая-то вот такая постыдная болезнь. Можешь представить, чтобы вот человека, который заболел там ковидом, да, ему запретили бы там то, сё, пятое, десятое, да, и еще бы гнобили при этом, да, какой-то мерзавец, ах, ты вот ходил
кашлял. Ну, с венерическими что-то похожее, есть постыдность, так скажем, но она меньше для общества вреда несет, мне кажется, чем то, о чем мы говорим.
Ну, не сказал бы, что вреда меньше несет, может быть, она не такая масса.
Ну, какие-то же признаки определенные есть, которые, ну, там, чек-лист, там, по которому можно понять, что проблема.
Неумеренное потребление алкоголя, да.
Это часто или это все-таки много? Вот в чем вопрос.
Это часто и много. Это часто и много. Это между собой связано, потому что человек, больной алкоголизмом, он, во-первых, не может остановиться во время разового потребления, да, ему надо больше, 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 ему надо больше удовольствия и больше, да, и, соответственно, часто, потому что ему надо это делать часто, каждый день, с утра желательно.
Евгения, Ольга на Вайбер спрашивает, как помочь все-таки алкоголику понять, что у него проблема, если он сам этого не признает и не осознает.
Все рекомендации есть в 12-шаговой программе. Сейчас, вот, ну, как я, во всяком случае, считаю, да, и ко мне присоединяются очень много врачей-наркологов. 12-шаговая программа – это самое действенное средство для излечения алкоголизма в мире. Вот. Еще раз повторю, есть в интернете сайт «Анонимные алкоголики Калининграда», заходите туда, там все рекомендации есть.
Тогда главное…
Бесплатно?
Да, абсолютно бесплатно, абсолютно бесплатно. Я вам скажу, что если кто-то начинает лечить алкоголизм за деньги, это уже нечистоплотные люди.
А вот это вот прокапать, приехать на дом, ну, то есть…
Но
вот
это же не лечение, это как пластырь приклеить, понимаете, это… Прокапать, приехать на дом – это не лечение алкоголизма, это снятие симптомов. Это как в нос закапать при насморке, но насморк от этого не пройдет. Надо будет закапывать постоянно.
А отношение к ограничению, которое у нас в стране ввели, в Калининградской области в частности, по времени, если ограничивают продажу, по дням, вот целые дни, когда не продают, насколько это помогает?
Такое.
Почему?
А вы так не считаете?
Ну, нет, мне интересно ваше мнение.
Как коварно, да. Ну, у нас же был замечательный эксперимент Михаила Сергеевича Горбачева, когда он вообще всей
сухой
стране
закон?
Запретил пить там туда-сюда. Угу. Но мы же еще раз, да, определимся. Мы говорим не о бокале шампанского, да, около бассейна. Мы говорим о людях, больных алкоголизмом, у которых это желание непреодолимо. Всемирная организация здравоохранения называет алкоголизм синдром непреодолимого влечения. Если у него отбирают этот предмет, человек ищет любые пути, чтобы его достичь.
То есть, отсюда просто запретами там, не
отравление суррогатом. Нет, ну, давайте выпустим указ с завтрашнего дня, запретим всей стране кашлять. Угу. От этого что-то изменится. Мы опять не понимаем, что алкоголизм – это не прихоть, это не баловство. Это не слабохарактерность, это серьезное смертельное заболевание.
Ну, а которое касается вот тех самых плохо пахнущих мужчин, кучкующихся возле
да,
магазина, а
да,
я-то, я да. дома один с коньячком, меня это не касается
Всё
никак.
Все чистенько, да. Отсвеженько.
Вы коньячок себя, коллекционный.
Василий, вот вы спрашивали, как определить. Можете на себе проводить эксперимент. Он для алкоголика он очень простой. Вот возьмите бутылочку алкоголя, выпейте оттуда рюмочку, заткните пробочкой и поставьте на окно. Вот если эта бутылочка простоит у вас без движения неделю, и вы больше не будете употреблять алкоголь, вы не алкоголик однозначно. Это к вопросу на то, как вот часто и много.
А если именно на окно, то есть она на виду должна быть, да, да. Для того, чтобы…
Именно так, да.
Слушайте, у меня даже не вопрос, а реплика. Мы недавно с дочерью разговаривали о силе слова. И вот она слушает песню, ей 9 лет, значит, там в голове психушка, что-то такое, так очень агрессивно. Я ей говорю, слушай, если много раз вот это слушать, то в голове точно, наверное, будет психушка. Она мне в следующий раз, я слушаю рок-радио, она мне говорит, а почему там у тебя Борис Гребенщиков, значит, мечи, стаканы на стол и так далее. И я подумала, ну, у Цоя, значит, там тоже, я нет, почти запил.
Гребенщиков – это очень прекрасный пример. Да, у него мечи, стаканы всего. На стол, а потом мама, я не могу больше
пить. Да. Или не пей вина Гертруда, например.
Человек пошел знаком, да, и
ну, ребенок, факт то, что ребенок спрашивает, а почему, то есть это можно, да, что такое почти запил у Цоя, значит, ну и так далее. Я просто про то, что действительно ведь вся рок-музыка, которую мы слушали и в молодости тоже, она пронизана просто этим.
Слушайте, да, а что рок-музыка, а кино? Книги.
Заметочку можно вот по ходу действия? Я вам скажу, что вот на Рубинштейна 13, да, практически весь вот этот сон алкоголиков от нашей рок-музыки, они стояли как раз у истоков трезвения в России. Они, наверное, первые самые стали популяризировать программу 12 шагов, которую привезли из Америки, поехавшие туда первыми лечиться. Да, очень много у нас рок-музыкантов нашей молодости таких, которые стали трезветь при помощи этой программы. И они же помогали основывать Дом Надежды на горе, такой замечательный реабилитационный центр для алкоголиков бесплатный, который находится под Питером, где проходит лечение по Миннесотской программе 12-шаговой и весьма успешно, уже 28 лет, если я не ошибаюсь.
А какой первый из 12 шагов? Вот для...
Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой.
В чем должно это заключаться? Мы признали. Что такое мы признали?
Ну, это вот надо понять, что все, капец, больше уже нельзя.
Угу. Дальше так нет. Нельзя.
Николай Навайбер пишет: сегодня в России без допинга не выжить.
Согласен с ним.
По-моему, всегда без допинга в России не выжить.
Но может быть, это как-то связано. Может быть, да. И поэтому так в России, что без допинга не обходится. Это ведь касается любых слоев населения, не только низов, правильно?
Еще раз отмечу, мы говорим о людях, которые употребляют допинг от того, что они смотрят телевизор, и о людях, которые употребляют алкоголь, потому что они больны. Не надо смешивать эти две вещи. Да? Кто-то выпивает бокальчик, чтобы расслабиться, а кто-то без этого бокальчика не может жить.
Но тот бокальчик, который позволяет расслабиться, все равно же придет к моменту, когда ты без бокальчика расслабиться уже не можешь.
Повторяю, да, вот только что, вот, несколько минут назад я пытался вам объяснить, что люди не много пьют и становятся алкоголиками, а становятся алкоголиками и от этого много пьют.
Но...
К сожалению, причины возникновения такого заболевания, как алкоголизм, науке пока неизвестны. Есть много версий, вот, есть много теорий, есть много факторов, способствующих возникновению алкоголизма, в том числе и неумеренное употребление. Но это, знаете, как вот, если пример рака взять, да, вот там курение способствует возникновению рака. Но рак очень часто возникает и у тех, кто никогда в жизни не курил. И у маленьких детей, и у женщин, и у прекрасных спортсменов, замечательных людей. Вот так же и с алкоголизмом. Откуда он берется, ну, мы не знаем. Пытаются вот сейчас... раскопать генетическую предрасположенность, да, к алкоголизму. Есть расовая предрасположенность. Вот.
Это то, что там
индейцев касается. Малые народцы, индейцы там и так далее. Да, мне их вообще жалко, страшно. У них алкоголизм врожденный. У них врожденный алкоголизм, и симптомы его проявляются при употреблении первой дозы алкоголя. Вот. И это было известно еще 200 лет назад. Там, Александр I издавал указы о запрете торговли спиртом для малых народцев. Было такое, да. Но нет общегосударственной программы, которая бы занималась вот этой вот проблемой на государственном уровне. Есть много сподвижников, таких вот как главный нарколог России, там Евгений Алексеевич Брюн, профессор, да, он пытается что-то сделать в этой области, но ему трудно. Вот наше государство огромное, его куда-то в какую-то сторону повернуть весьма-весьма трудно.
Татьяна тут на Вайбер вопрос, как оградить детей от алкоголя, чтобы они даже не попробовали эту дрянь, спросила. Но, Татьяна, мы ответим на этот вопрос через…
Путину письмо напишите.
Через полторы минуты и попытаемся разобраться, действительно ли какое-то письмо кому-то из наших руководителей может помочь в этой ситуации. Оставайтесь на FM 107.2. Евгений Грязнов, консультант по алкогольной зависимости, вместе с нами этим утром. Идем навстречу трезвой жизни.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Сегодня утром в понедельник, 8:48, самое время поговорить о трезвой жизни. Мы продолжаем этот разговор в нашей студии в прямом эфире.
Как оградить детей от алкоголя, чтобы они даже не попробовали эту дрянь? Татьяна нам написала вопрос. Евгений пытался
надо
отшутиться.
Но… Надо я, да, не буду больше шутить. А надо рассказывать детям, что это такое. Надо открывать глаза, надо показывать. Вот. Не надо как бы вот… глупо там закрашивать все это на телеэкранах, да, как поступают с сигаретами. Надо объяснять детям, что такое алкоголь, как он воздействует на организм, для чего он употребляется и последствия его употребления.
У меня в этой связи вопрос насчет энергетиков. Мы вчера встретили в магазине такого опустившегося мужчину с красным лицом, он покупал энергетики. Как к этому относиться? Многие, между прочим, молодые люди пьют энергетики сегодня.
Ну, я же вам говорил вот в самом начале разговора про то, как алкоголь, он собирает в кучку все добро, которое есть в организме. Так же и поступают энергетики. Они мобилизуют внутренние ресурсы на короткий период, да, а потом в длительный период этих ресурсов организму не хватает.
То есть это может быть такая дорожка тоже туда?
Да, это обычно смешивается.
Это дорожка к нездоровью, так скажем, к нездоровью.
А это главный мотив? Вот то, что ты рано умрешь, условно говоря, и не проживешь той жизни, которая в тебе заложена, в том, чтобы человека подтолкнуть к трезвости?
Ну, это не свойственно человеку, да, это противно человеческой натуре вот, укорачивать свою жизнь.
Инстинкт самосохранения должен тут.
Да. Как-то вот он присутствует. Ну, а с другой стороны, я скажу, что после длительного употребления алкоголя, когда перестаешь это делать, когда возвращаешься к изначальному природному состоянию биологического организма, появляется столько интересных вещей, которые ты пропускал. Да? Цветочки пахнуть начинают, птички петь, радовать. Вот вы просыпаетесь по утрам с удовольствием.
Да, конечно.
Естественно. Ну, на любимую работу, да.
Да, а алкоголики нет.
Сколько времени требуется на то, чтобы вернуться, так скажем, в состояние? Там же есть все равно период, когда тебя…
Ну, физиологическое обновление, оно достаточно быстро происходит, там за 28 дней, да, обновляется организм, ну, так считается во всяком случае, а психологическое немного подольше.
Ну, сколько?
Ну, может быть, около года, как-то так, да, вот.
Вот вы сказали о родственниках, которые тоже проходят эту программу «12 шагов», там просто она какая-то чуть другая,
они
да?
учатся, как вести себя с алкоголиками. К сожалению, наше общество, да, оно имеет вот эти штампы, клише отвратительные, как нужно лечить алкоголизм. Все это знают, да, надо собраться всем родственникам и начать гнобить несчастного алкоголика и объяснять ему: вот у тебя же такие мама с папой замечательные, чего ж ты пьешь, у тебя работа такая хорошая, ну зачем ты пьёшь?
Устраивает товарищеский суд, в общем.
Да, не пей с понедельника, вот. И учитывая то, что это заболевание, да, это перенесите вот на любое другое заболевание. Там, ну, любое, какое вот, давайте выберем какое-то заболевание.
Да? Ну, не знаю, язва желудка.
Язва
первое,
желудка,
что приходит
да.
на ум.
И собираются все родственники к больному язве желудка и говорят: старик, ну давай с понедельника у тебя не будет язвы желудка. Давай с понедельника начни жрать селедку, да, маринованные огурцы, да, и всякое такое. Прекращай. И тут же к нему приезжает прокуратура и говорит: а, товарищ, у вас язва желудка, мы лишаем вас прав вождения автомобиля, да, еще в выборах
и
не будете участвовать.
И с детьми не будете видеться.
И с детьми видеться не будете, и все остальное, 5-10. Мы помогаем вам лечить язву желудка. А у вас родители такие хорошие, а у вас язва желудка. Как вы вот так вот могли? Вот это вот проблема, да, заболевания. Но… И все вслух, да, вслух, все много лет говорят: да, это болезнь, да, ее надо лечить. И все равно собираются, говорят: ну у тебя же, давай с понедельника ты не будешь. Да?
А что нужно говорить вместо этого? Или надо вообще говорить не нужно?
Надо говорить: это болезнь, которую можно и нужно лечить. И способы есть. И вот они там. Идите и лечите. И слава богу, замечательно. Не несите свои деньги шарлатанам, лечитесь бесплатно при помощи групп самопомощи, психологов, при помощи наркологической службы Калининградской области. Вот у нас сейчас ее возглавляет Дмитрий Владимирович Гаврилов, замечательный человек, хороший врач, который вот действительно переживает за своих пациентов. И там люди подскажут, вылечат, и физиологическое состояние поддержат, да, и направят, если нужно, на психологам, на группы анонимных алкоголиков.
Но это же значит, если я завяжу, я не могу больше общаться с теми друзьями, которые…
И при мне никто не может пить.
Да, и за столами мне делать нечего, потому что там…
Нет? Это как раз тут проблема избавления от зависимости. То, что вы говорите, что я что-то не могу, вот это зависимость. А мне просто не нужно это. Мне это не нужно.
Ну, то есть, на своем примере, вы можете присутствовать за столом, где кто-то выпивает алкоголь, и вас это не…
Ну, ради бога, да, конечно. Но если бы у вас была аллергия там на мандарины, вы же не страдали бы от того, что в мире существуют мандарины, и их кто-то ест.
Нет, есть просто такие, такие апологеты трезвости, которые, ну, прям агрессивно относятся к тому, что это надо запретить, это надо искоренить, за это нужно наказывать.
Агрессия – это одно из выражений болезни. Агрессия всегда – это какая-то вот болезнь, какая-то недостаточность в психологическом состоянии человека. Ну, зачем? Опять вернемся, давайте, к диабетикам. Да? Вот представьте себе марш диабетиков, который выступает за запрет продажи тортов.
Нет, представить себе это легко
11
можно.
11 сентября мы запретим продажу тортов. 11 сентября чай без сахара.
Мне, знаете, какой вопрос? Мы сегодня его вот не задали, хотя собирались. Правда, что это… Или это миф, что это болезнь низов, скажем так? Хотя не люблю я это слово.
Бориса там, да? Николаевича Ельцина, помните?
Да.
Джорджа Буша-младшего, помните?
Уинстон Черчилль.
Все, с низами разобрались.
Ну да, это люди, которые наоборот, на самом верху были, но, ну, кстати, так и не признали, наверное, что касается Бориса Николаевича.
Владимир Семенович Высоцкий, да, примеров масса этому, примеров масса. Я же еще раз повторюсь, да, никто не знает, как и почему возникает алкоголизм в организме человека, но становится заметен он близким и окружающим только тогда, когда он входит уже в фазу развития, человек начинает пить больше, чем все остальные. Больше, некрасиво, ужасно. И это психиатрическое заболевание. Вот посмотрите на публичных людей, на того же Ефремова. Да? Ну, замечательный, прекрасный актер. Но он болеет, да, и все начинают перемывать его психологические вот аспекты его поведения, всего вот этого. Хотя ему надо просто протянуть руку и сказать: надо лечиться. Надо лечиться.
Ну и мы своего рода руку протягиваем сегодня. Заканчивая эфир, традиционно погадаем на Иммануиле Канте.
Иностранный консультант сейчас вступает в разговор.
Интересно, было ли у него высказывание об алкоголе? Вот тут.
Наверное, тут его нет.
Он, кстати, был регулярно пьющим, но очень мало.
Очень немного. Да, он вообще за то, чтобы меру знать, выступал. Евгений, от 7 до 70, любую цифру назовите.
33.
Прекрасно. Классная, кстати, комедия, тоже с элементами, но там, кстати, безалкогольно что-то было.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
33-я страница высказывания о добродетели нам попалась. Не нужно быть врагом добродетели, а просто хладнокровным наблюдателем, не принимающим самого страстного желания добра. Тотчас за его действительность, чтобы в какие-то моменты усомниться в том, есть ли действительно в мире истинный добродетель. Точка.
Замечательная, глубокая мысль.
На весь день обдумать хватит. Спасибо большое, говорим. Евгений Грязнов был с нами этим
спасибо
утром
большое.
В студии радио «Комсомольская правда», консультант по алкогольной зависимости. Наталья Петахина, Василий Масальский, Светлана Шунейко и Никита Тимошенко. Встретимся завтра здесь же с 8 до 9.
Отличного дня.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.